9 часов 12 минут, среда, 9 апреля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Мне понравился сегодня опять Зубков. Знаете, вчера он очень... Ну, я вот, это, может быть, не к нему претензия. Может быть, он живет на облаках, какой-нибудь башни из слоновой кости, и совершенно не врубается, а пресс-служба-то у него должна быть. То есть должен быть кто-то умный. Умный еврей при губернаторе должен там быть хоть один, в конце концов, на все правительство. Еще он вчера сказал, что он будет, значит, для того, чтобы ликвидность повышать, наполнять банковскую ликвидность, заполнять средствами пенсионного фонда, предложил, да? Угу. Дивное предложение.
Поэтому в день... пенсии никому не платили.
Вчера. Да, в день, когда пенсионеры в ярости, он такие вещи предлагает. Сейчас он предлагает еще одну остроумную штуку. Он в мае уходит, но все знают про это. Я думаю, может, кроме него. Все знают, что он через месяц уже не будет никаким премьером. Он, значит, дал задание разработать на коллегии на расширенные Минфина к концу апреля специальную программу по борьбе с инфляцией, реализация которой начнется в мае. Я представляю себе рвение чиновников, он сказал. Так, всем немедленно разработать, в мае начинаем работать, мы должны побороть инфляцию. И все это всерьез, то есть он, ну, очки поправляет так серьезно, понимаете? Угу. Но никто же не верит, вот в чем дело. Потому что вообще все сидят на чемоданах.
Самое главное, что инфляция не верит и продолжает.
Очень расти. Смешно, очень смешно. Хорошо, вот знаете, я не поверите, конечно, мне ни за что, но я не достал в Firefox вот эту вот свои обычные биржи. Я там смотрел, Тайвань, по-моему, чуть-чуть подрастал, все остальное шло немножечко легко вниз. Но без трагедии, я сейчас достану, скажу. А вот про девушку расскажите нам, про эту несчастную.
Да, в Нижнем Тагиле осудили девушку, которая убила насильника. Районный суд приговорил девушку к 6 месяцам лишения свободы и отбывать наказание. Она будет в колонии поселения. Произошло там вот что. Убийство случилось летом прошлого года. Девушка пришла на квартиру к потерпевшему, к убитому.
То есть он ее позвал, да, позвал поужинать или что-то в этом роде, потому что дело было на кухне, насколько я понимаю, по ножу.
Выпили спиртного, как водится.
Выпили спиртного, что опять неудивительно для Нижнего Тагила, правда?
И затем,
правда?
Как водится, мужчина начал к девушке приставать.
Нет, я не должен вам сказать, нет, никак водится. Почему нет. Водится? Почему
то есть водится? Это такой случай из ряда вон выходящий?
Нет, не водится, конечно. А что, она пришла
Они
одна к нему?
Просто вместе изучить, я не знаю, там, показатели бирж.
Ну, мало ли что, я не знаю, может быть...
Как-то не...
Нет, сейчас не в этом дело. Вот, а вы их сразу и осуждаете. Послушайте, вот ваших... Ну, правда я слышу осуждение? А почему девушка? А возможно ли дружба между девочкой и мальчиком? Может быть, она пришла подружить к нему?
Ну,
Послушайте,
да.
Она пришла к нему на ужин. Он к ней полез. Вот в чем дело.
Угу.
Она взяла кухонный нож, кухонный, извините. И так получилось, что попало в сердце. Я не думаю, что она эксперт по разделке туши мужчины. Она, может быть, как эксперт могла бы сразу проткнуть. Она ткнула куда-то. И, может быть, даже не ткнула, защищалась ножом. Но парень лег сердцем вот ровно на этот кухонный нож. Понимаете? Так ей за это 6 месяцев. Я не понимаю, за что.
Я тоже не понимаю.
Вот эту мы хотим коллизию понять, и между тем
там,
я
кстати,
открыл...
Там, кстати, есть одно обстоятельство, тоже существенное, о котором сообщают информационные агентства. Этот вот человек, который пригласил в гости, этот гостеприимный, замечательный парень, он ранее отбыл 8 лет за убийство женщины.
Да, то есть он убил уже женщину, и, в общем, я думаю, что очень может быть, но мы там не были, послушайте, вы можете себе представить, как-то эту ситуацию сконструировать, как-то эту ситуацию. Мы там не были, и вы там не были. Но, может быть, этот нож она выхватила у него, правда же? Если она выхватила... А он перед этим убивал женщину. Он с ней... Он за это отсидел 8 лет, понимаете? Поэтому, ну, давайте поговорим. Вот правда, 6 месяцев есть за что или нет за что? А? Сейчас, секундочку, развернемся чуть-чуть и назад сразу.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
С 9 по 11 апреля в Экспоцентре. Международная выставка кожи и меха «Le Show 2008». Новые коллекции современных дизайнеров, новые технологии в обработке кожи и меха, новые деловые партнеры, модное дефиле. Подробности на leshow.ru.
Дамы и господа, развлекательные шоу на Марксистской 38. Волшебный мир роскошных удовольствий, блеск и страсть восхитительных праздников, танцевальный ритм любимых песен, а также атмосфера веселья и беззаботности лучших ночных шоу. В пятницу счастливые мгновения вам подарит Иракли Юлия Савичева, а в субботу шпильки, сливки и Иванушки Интернешнл. Марксистская 38. Всегда что-то любимое.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551. 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
Вот новый разворот.
9 часов 18 минут, мы продолжаем разговор. Да, кстати, я открыл всю эту историю про деньги. 1.5704 у нас доллар к евро. Видели мы его где-то около 5 утра на 1.5725. Так, продолжаем следить. Биржу сейчас вам покажу, потому что это всем тоже интересно. Никей минус 1.67, Шанхай минус 1.5%, Гонконг минус 0.86, Тайвань плюс 0.06. Вот я говорил, Тайвань чуть-чуть молодец. Корея минус 1.06. Все, понятно? Россия вчера 0.67, я имею в виду РТС. Ну, посмотрим, что сегодня. Как будто, но все равно Норникель рос, и то хорошо. И, кстати, Вымпелком рос ночью на Нью-Йоркской бирже и шел против рынка. NASDAQ падал, Вымпелком рос. Ура! Давайте говорить про девушку. Потому что, ну, я, например, на стороне, я вам честно скажу, в этот момент я бы тоже запорол бы этого парня, будь я, ну, а почему, она поужинала и что?
Ну, вот суд счел, что это превышение пределов необходимого.
А как надо было самообороняться?
Ну, сковородкой
пищать, по башке,
противный. Остался в живых.
Да, что она должна была говорить?
А сразу насмерть.
Это не надо, как? Петя, не надо. Что она должна была говорить, когда он к ней лезет с ножом? Он к ней, ну, а,
что,
откуда она взяла нож?
Сразу, да?
Она, нет.
Сразу нас.
Но она не специалистка. Она говорит, куда ни ткни у этого подонка всюду сердце. Она попала в сердце случайно. Она же не специалистка, Оксана. Понимаете, в чем дело? Она, ну, если перед этим она работала, прошла курсы,
но
по разделке туш, там, я не знаю.
Было аккуратнее что? Как-то.
Я колол свинью в городе Лубанга,
какой
в Анголе.
Кошмар.
Знаешь, что я ее встретил?
Вы сильно упали в мои глаза.
Серьезно, я колол свинью, ее звали Клава. Она перед этим долго жила у меня на балконе. Послушайте, в Лубанга, на юге Анголы. Пока не пришли белорусы. Белорусы умеют колоть свиней. И не запороли ее мгновенно одним ударом. Я не мог попасть в сердце. Понимаете, в чем дело? А она смогла, случайно, может, она белоруска.
Слушайте, вы сейчас договоритесь из-за того, что надо премию дать, за то, что она гуманно просто с ним расправилась. Он долго не мучился.
Здравствуйте.
Вообще...
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, вот ваше мнение. Я считаю, что неправильно 6 месяцев дали, ваша точка зрения.
Моя точка зрения, надо бы узнать детали, потому что, ну, факт, значит, насильственных действий это как-то доказан, или это только со слов девушки было известно, что он. Может, он наоборот спасал от изнасилования. Может, он ее уговорил.
Нет, ну вот по тем материалам, которым мы располагаем, там было агрессивное поведение.
Ну, видите, давайте...
И попытку ее задушить.
Только от вас услышал и...
Давайте возьмем, примем на веру. Знаете почему? Потому что ей бы тогда не 6 месяцев впарили, ей бы тогда дали 8 лет там или 12.
Ну, там, то есть там свидетели, значит?
Да нет свидетелей, в том-то и дело. Нет свидетелей. Если бы были свидетели, вы говорите.
Только отпечатки пальцев на горле девушки.
Нет свидетелей. Есть следы, что он
несколько раз ее ударил.
Что он ударил, есть следы. Да, он пытался ее душить и ударил несколько раз. Вот это известно. Но она его, видимо, выхватил в нож. Потому что когда... Послушайте, представьте себе, что вы девушка. Ей 25 лет было. Хорошо. Значит, она... Откуда она берет этот кухонный нож? Наверняка, я думаю сейчас, это, извините, я, конечно, может быть, додумываю, из его рук, потому что когда душат девушку, она не может сказать ему, как будто это мультфильм про Тома и Джерри, она не может сказать, старичок, подожди секунду, я возьму кухонный нож, вот теперь начни душить снова. Правда? Она наверняка выхватывает нож у него. Алло, здрасте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Алло.
Да, здрасте.
Александр из Москвы.
Да, Александр.
А скажите, Сергей, вот не может быть такая ситуация, что она к нему приставала?
С ножом.
Да. Не, без ножа, почему?
Ну, то, что у нее был в руках.
Она к нему приставала. А он как...
Защищался ножом.
Стойко стоял и сохранял свою целомудренность. Тем более они там напились, непонятно вообще, что за история. Поэтому вполне возможно, что и она могла его просто долбануть ножом в сердце и все.
Так и оставайся же ты никому из этой серии.
Ну, не очень как-то получается у вас.
А почему не очень?
У вас девушки из японских мультфильмов, извините. А у меня тургеневская она девушка.
Ну, понимаете? Женщина пьяная, вы знаете, она может что угодно сделать.
Она тургеневская пьяная девушка, я думаю, еще хуже, чем...
Как... Ну, да, у нас-то не тургеневские сейчас.
Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Хорошо, все. Кстати, Оксана, тургеневская пьяная девушка, одна версия, это моя версия.
Так.
А вторая версия вот позвонившего нам слушателя, который утверждает, что она какая-то...
Маньячка.
Якудза, маньячка из японского порно-мультфильма. Какой ужас. Хорошо, давайте меняем рубрику.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Телекоммуникационная компания «Ньюкомпорт». Подключение офисов к высокоскоростному интернету и установка прямых московских номеров.
9.23, к нам пришел Сан Саныч. Сан Саныч, я хочу тебе пожаловаться на милиционеров.
Да.
Послушай, два милиционера, на которых я хочу пожаловаться. Первый — это Травин. То есть, извини, но Травин — это же наш Травин.
Нет, ну Травин на милиционера.
Это же тот самый Травин, которого ты выпистывал. Травин, которого ты выпистывал, можно сказать, вырастил, научил пользоваться ножом и вилкой. Да-да-да. Так вот, он написал статью в «Ведомостях» о том, что 600 с лишним ДТП... Ранено 700 человек, погибло 100 человек. Это милиционеры совершали за 7-й год, представляешь?
Ну, безнаказанность милиции. Они как наивная тагильская девушка. Да я бы не назвал ее девушкой, ей уже 25 лет. Наивная тагильская женщина, не зная, что вечером пойти к мужчине пить спиртные напитки, это вообще всегда чревато некоторыми последствиями. Так и милиция. Всем известно, что постоянно нарушающие правила милиционеры, очень любящие налиться водки под козырек фуражки, мало еще поубивалось. Я еще удивляюсь, что поголовье сотрудников МВД сокращается так медленно. Их, кто еще? Их еще же и сажают.
Ну куда?
И увольняют.
Да ладно.
Да.
Смотри, глава столичного ГУВД Владимир Пронин предлагает привлекать к работам по уборке улиц автомобилистов, одна с тобой, за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Дальше цитирую Пронина, смотри. Нам надо ужесточать ответственность за нарушение правил дорожного движения. Пусть нарушители подметают улицы. За нарушение ПДД для них будет позор на улице с метлой. То есть он считает, что убирать родной город,
да,
вот этот...
чистить его, работать на свежем воздухе,
Москву,
позор.
Это позор. Вот это неожиданно для
так
нас.
Так это же генерал. Он Нет, же подожди. Привык, что у него...
А он считает, что надо закакивать город, что Владимир, милый Пронин, я имею в виду, в хорошем смысле этого слова. Вы думаете, что чистить Москву, то есть очищать ее от скверны, есть позор? А наоборот, наполнять ее скверной есть доблесть, что ли, я хотел бы уточнить.
Генерал он уже давно не чистит, наверное, с лейтенантов перестал.
А я бы с удовольствием бы почистил.
Я бы тоже, представляете, где-нибудь в Измайловском парке я бы взял метлу.
Я бы взял бы, взял бы, да, взял бы, что-то не взял бы.
И мел бы, и мне это было бы, я делал бы свой город чище.
Я мету свою улицу, у меня улица новая, на которой я проживаю. Я выхожу и мету.
Да, я у себя на участке тоже и мету,
и снег сам убираю.
И делаю все остальные. Я бы для нарушителей более жесткую кару.
Да.
Я бы водил их в морг. Так. Где патологоанатомы расчленяют всяких там... И показывал, вот это жертва неправильного перехода улицы, вот это жертва пьяной езды на автомобиле. То есть в принудительном порядке. Просто собрал там Оксану Пашину и повел ее на полчаса туда.
Я упаду там в обморок.
Ну, там
просто сразу, я полчаса тебе, там не проведу, я просто первые пять минут.
Нет, это наказание. Вот это я понимаю наказание. Поверь мне, что я был в морге, я знаю, что это такое.
Не все слушатели знают, что Пашина ездит под кирпич в 5 утра. Просто в этом смысле, товарищи.
Просто морги по мне уже плачут.
Нет, просто у нее права у нее отняли на 4 месяца. Может быть, никто не знает.
Просто мы на ней тренируемся.
Давай.
В здравом месте.
нам нарушители.
Хорошо, все. Вот это вот мы поругали милиционеров, похвали хоть что-нибудь, потому что надо.
Вот не могу пройти мимо дня рождения товарища Черномырдина.
Сегодня.
Сегодня.
Сегодня. Виктор Степанович, родненький, с днем рождения.
Виктор Степанович.
Знаешь, какой я тебе расскажу анекдот про него, ну, совсем смешной, но нет, ну, он сам наговорил очень много. Но у нас еще был случай еще в «Вестях», в самом начале «Вестей» российского телевидения, когда был такой корреспондент Милянчиков у нас, Сережа Милянчиков, и он, значит, он остановил Виктора Степановича в дверях и сказал ему: «Виктор Степанович, значит так, «Вести» российского телевидения, вопрос номер один». На что ЧВС, вообще не поворачивая головы, сказал: «Ответ номер 4», и прошел. Ответ номер 4.
А этот случай — Московский международный автосалон. Ну, Черномырдин, как большой любитель автомобилей, приходит, ну, в ранге главного начальника, понимаете. Да. Вагон шестерок вокруг. На стенде его встречают представители фирмы BMW. Они X5 как раз тогда показывали. Ну и начинается популизм: сядьте, присядьте, посмотрите. Ну, тот посмотрел, да сядьте за руль, тот сел. Ну, заведите, Виктор Степанович. Тот поворачивается к этому, который там его предлагает, и говорит: «Ты знаешь, если я заведу, я уеду».
Молодец, молодец. С днем рождения, Виктор
Степанович.
С днем рождения, да. А что ты про кабриолеты сегодня говорил? Скажи уже.
Я
намекаю давно, что ты хотел...
Да, я вдруг неожиданно увидел, что начался сезон кабриолетов. Один мой постоянный слушатель уже просто рассекает...
Третий
день уже... Правда, пока еще не открывая крышу.
Не открывая. Пока плюс 18, Сан Саныч, мы не открываем. Вот,
но кабриолет уже выкатили.
Я думаю, в танковом шлеме, если, чтобы не простудиться, и в шарфе каком-нибудь. Серьез?
А теперь ты мне скажи, коротконогую блондинку ты уже приготовил к сезону? Когда?
Нет, я расчленю просто, расчленю и положу назад. Ты имеешь в виду, которую назад кладут?
Ну, понимаешь как, не все ноги влезают в твой кабриолет.
Я... О чем ты говоришь?
Ноги туда не влезают.
О чем ты говоришь? Вот, позвольте мне обидеться.
Ты же понимаешь, кабриолет, он полагает, что ты перешел ту стадию нормальной жизни.
Посмотри на мои ноги.
Нет.
Посмотри на мой рост.
Да.
Я до последнего щелчка не отъезжаю, Сан Саныч. Я отъезжаю до последнего щелчка в мини-купере. Он говорит про мини-купер, клевещет.
Вот я вам могу сказать, что...
Я до последнего отъезжаю, Сан Саныч, потом подъезжаю на один.
Да, я ноги Сергея Доренко не видел. Он в брюках.
Это одни из лучших ног в Евразии, я тебе хочу сказать.
Но я вам могу сказать, что я видел блондинок, у которых ноги гораздо длиннее, чем у него. Поэтому, если он залезает в кабриолет, то полагающаяся справа блондинка туда может не уместиться, потому что как человек с Украины немножко жадноватый, и кабриолет-то у него миниатюрный.
Как человек с Украины немножко жадноватый, я, может быть, какую-нибудь уменьшенную блондиночку.
Вот я и говорю, такую, знаете, какую-то украинскую блондинку.
Какую-то такую, да, по занюханию какую-то,
ну,
правильно?
Наоборот. Главное,
почему?
Чтобы длинные белые волосы...
А ты хотел, чтобы я коровищу какую-то посадил?
Нет, длинные белые волосы должны развиваться и нежно щекотать тебе щеку.
Развернитесь, пожалуйста.
В честь 60-летия государства Израиль. Праздничный концерт. 16 апреля в концертном зале «Космос». Начало 18 часов.
9.35, Александр Андреев с прессой. Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, наверное, самая интересная новость, которая опубликована сегодня в газетах, это независимая газета, третья полоса, «Политика. Слухи». Так вот, тут слух такой, что мэр Москвы Юрий Лужков, неоднократно уже говорили о том, что он покинет пост мэра, но вот какое место Лужкову подыскали, по данным независимой газеты, это место спикера Совета Федерации, ни много ни мало. А Сергей Миронов это место покинет и его отправят куда-нибудь в регионы, чтобы он оттуда уже управлял «Справедливой Россией». Хотя, как пишет независимая газета, роль «Справедливой России» будет уменьшена, по сути, до роли фракции в Государственной Думе. Вот такие вот сообщения.
Это, кто будет,
напомню,
мэром Москвы,
третья
слухи,
полоса.
Не
нет, Сергей Собянин, нынешний глава президентской администрации. Ну, об этом тоже говорили уже достаточно давно, но его имя называется в числе прочих, поскольку, естественно, много вариантов, и они обсуждаются. Но вот такой вариант тоже есть, по крайней мере, у газет. Газета «Коммерсант». Налоговики досчитались до Ernst & Young. Входящая в большую четверку мировых консалтинговых компаний Ernst & Young, следом за PricewaterhouseCoopers, получила налоговые претензии в России. Как стало известно «Коммерсанту», Закрытое акционерное общество Ernst & Young «Внешаудит» сейчас оспаривает в суде налоговые требования на сумму почти в 400 миллионов рублей. Они связаны с тем, что основную часть своих доходов российское предприятие перечисляло материнской компании, зарегистрированной на Кипре. Претензии были предъявлены сразу после того, как суд признал законными аналогичные претензии к закрытому акционерному обществу PricewaterhouseCoopers Audit. В обоих делах налоговики указывают на нарушение компаниями лицензионных требований. Вот налоговая инспекция продолжает работать. Неожиданная экономия — это ведомости компании и рынки, вкладка полоса Б1. Строящиеся к Сочинской Олимпиаде санно-бобслейная трасса и дорога до биатлонного комплекса могут обойтись бюджету не в 17 миллиардов рублей, а на 40% дешевле, подсчитал Олимпстрой. Эти проекты исключения, считают эксперты. Но вообще, вот что бы это значило? Обычно, когда говорят, что обойдется дороже, это привычно и всегда так бывает. А вот то, что обойдется дешевле, да еще на 40%, как-то это странно.
Ну, как-то да, да. Мы не верим, короче.
Да. Вряд ли будет дешевле.
Мы хотим, но не получается.
Газета-газета. Сиротский закон. Государственная дума и Общественная палата по указанию Кремля синхронно занялись детскими законопроектами. Совет Нижней палаты вчера неожиданно добавил в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания проект закона об опеке и попечительстве. Документ появился в повестке только потому, что Дмитрий Медведев 1 апреля потребовал принять его в течение недели. После этого Минобрнауки и Минздравсоцразвития, которые полгода не могли согласовать свои позиции с профильным комитетом Госдумы, быстро между собой поладили. В итоге текст пополнился более чем полусотней примирительных поправок. Мы планируем сделать работу комиссии об опеке и попечительстве более прозрачной, а значит и менее коррумпированной, пояснил для газеты суть проекта руководитель аппарата профильного комитета Игорь Манылов. Тем самым мы повышаем статус нового органа и обеспечиваем ему госфинансирование. Вот так. Медведев сказал, за неделю сделали, до этого полгода не могли разобраться. Кстати, независимое тоже пишет переменах, которые грядут. Послание Федеральному собранию ежегодное президентское, может быть, теперь будет у нас не весной, как это было при президенте Путине, а осенью. Вот, возможно, такая перестановка тоже.
Это как? Вот как рано осенью?
Как рано осенью, еще пока там не пишут, но там, возможно, оно будет сентябрьским.
Ну, вообще, потому что речь шла о том, что это послание задает ориентиры, да, но еще со времен Ельцина очень странным образом это послание перекочевало ближе к середине года, чем к началу года. Все это странно, потому что послание, ну, хорошо, но, понимаешь, да, оно задает некие ориентиры.
Оно должно быть в январе сразу после новогоднего поздравления.
Вехи, вектора и все такое.
Ну, или сразу после новогодних праздников.
Но если они перед Новым годом это сделают, мы потом к 15 января придем в сознание и забудем все, понимаешь?
Нет, но с другой стороны, сентябрь, может быть, это было бы тоже логично, потому что сейчас это получается перед летом. Ну, то есть все собираются в отпуск, а в сентябре как раз все из отпуска вернулись, вот вам бы. Вроде люди еще не после Нового года трезвые.
Но правительство отличается от театра, как мне представлялось. То есть ты думаешь, для них лето такое ключевое значение имеет, что они совсем не работают летом?
Не знаю, но там же не только о правительстве речь идет. Там же это послание.
Но органы исполнительной власти, неважно. Ну, органы исполнительной
власти.
Они
в отпуск не ходят?
Нет, они работают. Орган-то у нас этот работает или нет? Я не понимаю.
Орган работает.
Ну, а ты думаешь, они что, театр, что ли? Они? Все, что ли? Сезон закрывается и все? Нет, так не может быть.
Идем далее. Российские газеты.
В принципе, они могли бы вообще не писать, но мне, потому что, понимаешь, это послание все равно никто не читает, кроме президента. Вот это же очень важно понимать.
Его читают... В смысле, вслух?
Конечно, его читает президент, и все. После этого никого не интересует никакое послание.
Нет, его все слушают.
Всем нравится, что это пишет Пихоя, пожалуйста. Я говорю, ну, она умная, и все. Но при этом, я не понимаю, она могла бы что-то еще писать, правильно? Какие-нибудь книжки. Не нужен. Кто его слушает? Ты слушал хоть раз?
Конечно. Ну, да не один раз, конечно. А
как? Зачем?
Как? Мы потом делали большую программу «Эхо» и брали оттуда темы. Как? Конечно, слушаю.
А, правильно, я забыл. А мы уже слушаем вас и избавлены от необходимости слушать президента. Понимаешь, у нас лафа. Мы потом смотрим, слушаем вас, потом заходим в интернет и смотрим просто там выделенные абзацы жирным шрифтом и такие подзаголовочки, и все. И нам не надо вот это дудение подряд, там, 50 минут или сколько он там это читает.
Понимаешь? Даже 50 минут, бывает и больше.
Бывает и
больше. Хотя нет, больше это обычно пресс-конференции и общение с журналистами.
Что же еще пишет пресса?
А, ну вот большое интервью в российской газете с главой Следственного комитета при прокуратуре Александром Бастрыкиным. Здесь много что обсуждается. Мне показалось наиболее интересным то, что Следственный комитет намерен и дальше возвращаться к делам об особо тяжких преступлениях, которые были совершены в 90-х годах. То есть эти старые, в общем, забытые дела, которые были положены в ящик. Вот сейчас с них пыль сдувают, и одних только убийств, говорит Бастрыкин, не раскрытых, больше 90 тысяч. А когда приезжают в регионы на места с проверкой, то выясняется, что этими делами, в общем, не очень-то и занимались. А раскрыть их можно. И вот сейчас их тоже будут раскрывать. То есть люди, которые совершили преступление там, 15 лет назад, они не могут чувствовать себя спокойно.
Будут раскрывать несовершенный вид. Ну, я имею в виду как филолог.
Угу.
Если он сказал «раскроют», это было бы правильно, что «сделают». Совершенный вид.
А, так, не результат, а процесс.
Будут раскрывать, ну и пусть все раскрывают.
А, ну вот Бастрыкин даже не так говорит. Он говорит, мы начали возвращать их к жизни. И это наша принципиальная позиция.
Все равно несовершенный вид.
Дальше, та же российская газета, ну, обращу внимание, потому что вообще центральная статья...
Начали совершенно, да, так все остальное, да, извини.
Центральная статья номера в российской газете озаглавлена «Время Че», она посвящена тому, что Виктору Черномырдину 70 лет. Ну, все газеты об этом пишут, так или иначе, «Комсомольская правда», «Лучшие перлы Черномырдина», «Московский комсомолец», «Поэтический тяжеловес», «Известия», «Выбери...» Сейчас нет, чтобы было как лучше, тосты и какие подарки готовит Виктору Черномырдину на 70-летие. Ну, а российская еще анонсирует, сегодня выйдет фильм на канале «Россия», посвященный Виктору Черномырдину в 2025. Евгений Ревенко его снял.
Евгений,
председатель называется.
А Евгений Спензе нам прислал на смс-ку с перечислением троих великих Че. Че Гевара, Че Бурашка и Черномырдин.
На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться. У меня все равно. Изменений, чтобы дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, нужно будет у другого взять или отобрать. У меня к русскому языку вопросов нет, тоже Черномырдин. А, говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать. Мы выполнили все пункты от А до Б. Вот такое у него даже высказывание. Вы думаете, нам далеко легко? Нет, нам далеко не легко. Курс у нас один, правильный. На ноги встанем, на другое ляжем. Вообще-то успехов немного, но главное есть правительство. Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики, знаем, на чем сидим. И так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, сегодня день рождения Виктора Степановича Черномырдина, ЧВС, поздравляем с 70-летием. Ура, это был Александр Андреев.
В честь 60-летия государства Израиль еврейское агентство приглашает на концерт израильского камерного оркестра. В программе «Классика и современная израильская эстрада». Концерт состоится 16 апреля в 18 часов в концертном зале «Космос». Вход только по пригласительным билетам.
Билеты бесплатные. Заказ 733-97-97. 733-97-97.
Разворот.
Все, начали. Реклама.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
Ваше величество, ваше высочество, шоу императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в власть.
11 апреля императорские шоу представляют лучшие композиции Юлии Савичевой, а также любимые песни Александра Иванова и группы «Ронда». Закажите себе праздник 730-0101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Главное событие года. Премия Commercial Real Estate Awards 2008. Рынок коммерческой недвижимости объявит лучшие объекты и лучших профессионалов Москвы. В программе церемонии награждение победителей, праздничный концерт и грандиозный гала-ужин. 16 апреля. Экспоцентр. Генеральный партнер премии Банк Еврохиппо. Партнеры Blackwood, Intego, Comstar, Мель коммерческая недвижимость, Романов двор, Сибири Черделис, Система Галс, Хорус Капитал.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Как бороться с эпидемией гриппа? Почему Россия не Европа? Ученые выяснили, чем мы отличаемся от европейцев. Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Вот новый разворот.
9.47, Екатерина Маловичка пришла к нам с новостями спорта. Доброе утро.
Доброе утро.
Самое главное, Кать, скажи, что будет с эстафетой Олимпийского огня? Что решили? Вчера обсуждали вопрос о том, не прекратить ли ее вообще.
Даже округи, вот мы сейчас изучали это с Тихоном Дзитко упорно, просто потому что разошлись мнения о том, когда будет заседание Олимпийского, заседание по поводу вообще МОКО, всего этого дела. Да.
Позже на этой неделе вчера было сказано.
Вы понимаете, там вообще идет ассамблея национальных олимпийских комитетов, но по некоторым сообщениям, например, коллег из «Спортэкспресс», она сегодня заканчивается, а в некоторых сообщениях Жак Руги говорит, что это будет обсуждаться в пятницу, или что он не будет комментировать этот вопрос до заключительной пресс-конференции, которая состоится в пятницу. А еще были сообщения, что он сказал, что вообще ничего этого обсуждать не будут, никакой отмены эстафеты Олимпийского огня и так далее и тому подобное. Так что, как говорится, перебьетесь, будете бежать.
Перебьетесь, Тихон Дзитко.
Да, ну Тихон-то ладно, Тихон уже не бежать. Вот, а перебьются все, которые вот мешают
бегать взад-вперед.
Да нет, я не очень понимаю, правда, на самом деле, почему, если борются за права человека в Тибете, при этом оскорбляют факелоносцев, которые ни в чем не виноваты, и которые права человека в Тибете не нарушают. Почему мешают вот людям вот, нормально пробежать? Они чем виноваты в данном случае?
Пытаются обратить внимание на проблему, я думаю.
Ну, вот мне кажется, после того, что произошло в Париже, эти люди добились прямо противоположного эффекта, потому что уже никто не понимает связи Олимпиады с нарушением прав человека в Тибете. Каким образом Олимпиада способствует эскалации насилия, вот, по-моему, совершенно не ясно. Вот. И вообще все это достигло абсурда, на самом деле, мне кажется, ситуация. Понимаете, 50 лет уже в Тибете это проблема. Почему они заговорили только сейчас и не 8 лет назад, когда Олимпиаду Китаю давали? Давали под предлогом, что типа...
Потому что сейчас хотят сорвать.
Ну, понятно. Нет, сначала дали со словами, что мы надеемся, что ситуация улучшится, теперь она не улучшилась, давайте отменим. И во имя нарушения прав человека в Тибете, во имя защиты их, мы зато всех спортсменов пошли.
Аспектов очень много, Кать. Настолько много, что все не перечислишь, но есть один из аспектов. Китай рассматривает эту Олимпиаду как всемирный, глобальный, вселенский триумф и нечто, провозглашающее новую эру, эру Китая. И они относятся к этой Олимпиаде вот так.
Я думаю,
что очень многим людям хочется, чтобы это было не совсем так.
Ну, знаете, это как в спорте есть на это один закон, а вы обыграете. Это как, знаете, как кричать, что «Спартак» 9 раз чемпион России, надоело, выйдите и обыграйте. То же самое, ну, естественно, что китайцев обыграть сложно, но разве не предполагалось, что это будет триумф там китайцев, когда эту Олимпиаду давали Пекину?
Не только спортивные, они относятся к этому как к триумфу, ну, это не
понятно.
Только спортивные.
Я говорю, разве это не предполагалось, когда Олимпиаду Пекину давали? Когда выбирали между Пекином и Парижем. Разве это все не предполагалось? Почему сейчас вдруг? Или это давали и держа в уме, что вот 8 лет спустя, там за 2 месяца до Олимпиады, мы все вас бухнем.
Нет, они надеются продемонстрировать свое величие, свое великолепие, свои четырехъярусные развязки.
Ну,
там,
да.
И, наконец, полностью смять окончательно идею о китайце, который вот работает всю жизнь за то, чтобы купить к старости велосипед. Хотя бедноты очень много, там 900 миллионов человек живет в деревне.
Угу.
Вот, но тем не менее, да, Шанхай, безусловно, столица Азии, да? Именно Шанхай.
Ну, кстати, что касается подготовки спортсменов, Китай это еще больше показывает, насколько там бедно живет народ, потому что без конца идут разговоры о том, как дают семье 50 долларов, забирают ребенка в интернат навсегда. А потом, чуть только он не показывает нужный результат, его оттуда выбрасывают, и тоже в спорте он больше никогда больше не появляется, потому что на его место готовы прийти еще там тысячи.
Что же еще там у нас? Кто-нибудь пинает что-нибудь, какие-нибудь мячи пинают?
Да, ну пока там, значит, пинают факелоносцев. Да, вчера играли в мяч, вот порезвились на Энфилд Роу футболисты Ливерпуля и Арсенала. Ливерпуль победил 4-2, но там обменивались они забитыми голами, потом счет стал ровный, потом назначили пенальти в ворота Арсенала, Стивен Джерард его реализовал, а затем человек, из-за которого назначили пенальти, пенальти, в общем, такой был довольно спорный, но он сделал споры эти ненужными, потому что он и сам забил с игры, то есть Ливерпуль и так бы выиграл, даже если бы пенальти эти не назначили, я так думаю, 4-2, теперь в полуфинале он сыграет с Челси, который обыграл Фенербахче 2-0, то есть в Москве в финале будет один английский клуб, либо Ливерпуль, либо Челси. Другой полуфиналист выяснится сегодня в матче, в матчах Рома и Манчестер Юнайтед, и Шальки, и Барселона. Ну а в чемпионате России по хоккею сегодня решающий матч для Салавата Юлаева, который ведет в серии с Локомотивом. Если сегодня выиграет, то станет чемпионом России.
Слава Богу. Спасибо большое.
Разворачивайтесь в марше!
3, 2, 1. Реклама.
Финансовая корпорация «Открытие» представляет.
9 и 10 апреля в центре Мейерхольда состоится премьера спектакля по драматургическому бестселлеру Патрика Марбера «Близость». Великолепный любовный триллер.
Где три влюбленности с первого взгляда, один брак, четыре измены и умопомрачительный стриптиз. Играют Амалия Мордвинова, Анна Бегунова, Андрей Кузичев и Максим Виторган.
Заказ билетов 649-16-29.
Многие вопросы мне приходится решать в дороге. И в этом мне помогает Смилинк 0830. Мне нужно помнить только один номер. Информация о пробках, маршрутах, любая справочная информация. 0830 с мобильного. Смилинк. Удобно, оперативно, достоверно.
Услуга платная. Подробности на сайте smilink.ru.
При заболеваниях позвоночника и суставов применяйте аппарат «Алмак». «Алмак» поможет снять воспаление, возвращает работоспособность.
Деда, пойдем гулять!
А что? Это я неделю назад не мог. Сейчас можно погулять.
О цене и возможностях приобретения «Алмага» на выставках-продажах в Москве узнаете по телефону 221-27-77. Имеются противопоказания.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на «Эхе».
Развернитесь, пожалуйста.
Сан Саныч, начинаем отвечать на вопросы. Много людей хотят купить машины этой весной.
Правильно делают.
Форд Мондео или Мазда 6, а может быть Субару Легаси, спрашивает Яна.
Ну, я бы все-таки, Яна, уточнить, что вы хотите. Большую машину, красивую машину или хорошо ездящую?
А все вместе совместить все три качества в одно нельзя.
Вот в этих трех это вот как раз и совмещается. Форд Мондео – это большая машина. Мазда, это красивая машина, а Субару это хорошо ездящая.
Покупайте. Шестерка Мазда еще и какие-то рейтинги по надежности взяла,
ну,
хорошие, да?
Конечно, это
какие-то очень хорошие.
И надежные. Ну, хороший автомобиль. Шестерка мне нравится. Они так явно растут по классу.
Сергей просто завалил этим вопросом. Нужно ли промывать двигатель при замене масла, спрашивает он.
Вы знаете, смотря какой. Если вы не знаете, что было залито в вашем двигателе, промойте обязательно. Если вы купили подержанный автомобиль, промойте обязательно. Но имейте в виду, что если вы решили залить туда мощные моющие присадки, а до этого срок эксплуатации двигателя, скажем, прошел 100 тысяч, его никогда не мыли, можете навредить. Вот. Но если вы меняете масло, допустим, минеральное на синтетику, вот сейчас сталкиваются с тем, что американские машины пошли массово, они ездят на минералке многие. У нас приезжают, там да, там надо промывать однозначно.
Андрей из Екатеринбурга.
Керосином.
Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ты еще скажи, что привяжите, знаете, средства от нагара.
Ну напомни мне, пожалуйста, Сан Саныч.
В старых учебниках автолюбителей. Соедините напомни. Несколько частей ацетона, керосина, глицерина, залейте это себе в мотор, привяжите мешок.
Нет,
сзади.
Ну напомни мне, вот когда я выезжал неподалеку от Наро-Фоминска, там на эстакаде ставил свою машину, и чем я промывал? Напомни, вот это было в 85-м году, мог керосином промывать?
Мог промывать.
Мог, вот, пожалуйста, я промывал керосином. И что?
Промывать. Так вот я про это и говорю. Времена меняются. Сейчас есть мощные моющие всякие средства, даже промывочные. Я вот не знаю, раньше у нас было даже промывочное масло. Сейчас я его уже давно не видел.
Вру, не керосином. Послушай, какое это было масло из какой-то семечки, сейчас я вспомню. Нет, какое-то веретенное масло. Веретенное масло, может быть? Рапсовое, нет? Рапсовое.
Рапсовое, может быть, веретенка, она не имеет...
Нет, ну чем-то таким я промывал.
Понятно. Давайте дальше. Давай.
Андрей из Екатеринбурга, БМВ...
Мы крали его в воинской части.
Понятно, значит,
идем. БМВ третьей серии, Андрей спрашивает, движок 2.5. Есть ли достойные альтернативы?
Вы знаете, если нужен драйверский автомобиль, то достойных альтернатив мало. Но приготовьтесь к тому, что все-таки БМВ – это дорогой автомобиль. Это породистый автомобиль. Это автомобиль, требующий профессионального сервиса. Это автомобиль, требующий регулярного посещения сервиса через небольшие пробеги. Потому что если вы хотите, чтобы BMW у вас работало и доставляло удовольствие, будьте готовы к тому, что это будет дорого.
Опять-таки, Андрей, но уже из Тольятти. Подскажите, что выбрать, Freelander или Pathfinder, оба автомат, оба турбодизель?
Я бы на Pathfinder остановился, потому что он больше.
Надежнее.
Ну, сейчас уже все-таки, вот я могу сказать, что последний год, два очень серьезно поработали над, вот скажем, Range Rover там третьего поколения, это совершенно другая машина по качеству. Freel 2, он разительно отличается от первого по качеству. То есть, ну, не зря люди свой хлеб едят, не всегда машина получается, иногда у англичан были моменты, когда они, скажем, допускали поставщиков. Ну, знаете, традиционный английский такие заморочки. Вот наш поставщик, мы его любим, у нас традиции. А поставщик начинает халтурить и поставляет на машину фонарь, который потеет. Ну, потеет на «Жигулях», ладно, но когда потеет на «Рейндж-Ровере», обидно. Вот, сейчас с этим стали очень серьезно бороться.
Дима спрашивает, Nissan Primera ушла совсем или ждать
да,
новое поколение?
Да, нет, нового поколения не будет. Похоже, что ушла машина совсем.
Олег из Казани, что выбрать, RAV4, двигатель 2.4 или новый Subaru Forester, двигатель 2.5?
2.5 атмосферник Subaru Forester я бы посоветовал, потому что очень сбалансированный автомобиль получается.
Тем более новый, Сан Саныч.
А, нет, но это уже совсем другой автомобиль, он более...
Ну просто если новая, свежая модель, свежая ясно, модель, что брать, о чем мы говорим.
И плюс он стал более такой человечный. Он остался Subaru, да, но он стал прощать больше ошибок простому водителю.
Ну, тут вместе с вопросами Сан Саныч приходят смс-ки.
Слушай, сейчас, секунду, разлучимся на... Разлучимся сейчас на отбивочку. Тихонечко и продолжим. Подождите, давайте.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Чего там по блондинкам да, у нас Сан Саныч? Я же за шатенок
они
все время.
Они вот вам, с вами хотят
компактные
покататься.
Компактные блондинки? У меня нет
У нас есть своя Маша кабриолет.
Девочки, нет.
У меня нет кабриолета, мне не на чем катать блондинки.
Голубоглазые шатенки котируются. Блондинки абсолютно не котируются. О чем говорить? Так-то просто их как собак нерезанных. О чем вы говорите? Нет, голубоглазые шатенки. Я настаиваю.
У него извращенный вкус.
Сан Саныч, мы расстаемся с тобой.
Разворот. Разворот.
Десять часов семь минут, среда, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Доброе утро, Сергей Даренко. Доброе утро.
Хотел сказать, что тем очень много. Карлу Дель Понте обидели нашу, которая посол Швейцарии в Аргентине. Теперь она написала книгу, в которой перечислила зверства косовских албанцев против сербов.
Ей не разрешают ее публиковать.
Не разрешают присутствовать на презентации, да, поскольку она посол Швейцарии и все такое. Вот. А там рассказано, как они убивали сербов ради трансплантации, торговли органами. Вот. И это нынешние высокопоставленные люди в Косове, это нынешние косовские руководители, то есть их зверства страшные, античеловечные, антигуманные, раскрывает Карло Дель Понте, упрямая подружка Павла Павловича Бородина, я напомню, вот, и Милошевича. И она вот ей не разрешают. Кого надо ругать, дорогая Карла, говорят ей. Хорошо, вот конфликт с Украиной меня привлек мое внимание, потому что Лавров заявил вчера в интервью нашей радиостанции о том, что Россия будет делать все,
чтобы не допустить Украину и Грузию в НАТО.
Ну вот все это ничто. Понимаете, что значит все? Делать что все? Хлопать в ладоши. Что делать все? Делать что все? Все это как что? Все как ничто, скажу я. А конкретно что мы будем делать? Все. Вот это интересно, потому что...
Что мне делать, мне кажется, бесполезно.
Ну, а может, полезно. Вот давайте все-таки это обсудим. 363-3659 и наш смс-номер...
970-45-45.
970-45-45 по 985-му коду. 7-985-970-45-45. Попробуйте. Это что значит все? Все равно ничему, насколько я понимаю, и все равно всему. А конкретно-то что? Вот что мы можем сделать, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО? Я предлагаю звонить только тем, кто полагает, что это нужно делать, потому что я думаю, что среди наших слушателей есть люди, которые полагают, что не нужно препятствовать Украине и Грузии в вступлении в НАТО. Вот вы, пожалуйста, некоторое время послушайте просто, ладно? Если вы думаете, что не нужно препятствовать вступлению, принятию Украины и Грузии в НАТО, просто послушайте. А если вы считаете, что препятствовать все-таки нужно...
Расскажите,
да, потому что мне интересен метод, превратности метода, да? Вот как из чего состоит метод? И мы поговорим с вами об этом по телефону. Вот полно уже звонков. Алло, здравствуйте, как вас звонят? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Михаил.
Да, Михаил, откуда вы?
Я звоню из Москвы.
Из Москвы? Ощущение, что с Луны вы звоните. Как-то очень далеко вы.
Нет, я еду в машине просто.
А, правильное место, очень хорошо, да.
Значит, я, во-первых, хотел бы сказать, что мне кажется, почему так Украина и Грузия рвутся в НАТО. Потому что они понимают, что их территории, которые они получили благодаря преступной, на мой взгляд, деятельности Бориса Николаевича, светлой ему памяти, они понимают, что рано или поздно Россия предъявит претензии. Ведь мне кажется, что справедливым было бы, если бы те республики, которые решили выйти из Советского Союза, вышли с теми территориями, с которыми вошли. На сегодняшний день мы имеем явно другую ситуацию. И руководители этих стран понимают, почему они так рвутся в НАТО, надеясь на их защиту.
Вот это понятно, тезис понятен. То есть вы считаете, они с помощью... Извините, Михаил, суммируя. Они пытаются с помощью заокеанского оружия и блока НАТО защитить небесспорные, свои небесспорные территории. А что мы можем сделать?
А мы можем вот раньше, чем они вступят в НАТО, эти претензии предъявить. И тогда им, во-первых, труднее будет вступить в НАТО, и в Европейский Союз, насколько я помню, там...
А мы предъявим претензии в качестве кого?
Территориальных претензий.
В качестве кого? Так. Подождите, если мы, вот та самая РСФСР, которая была...
Да.
РСФСР, ну, у РСФСР могут быть вопросы по поводу как, чего, я не понимаю.
Ну, как по поводу чего? По поводу того, что...
Ну, Донбасс не входил никогда, например, в РСФСР.
Значит, мы можем,
я имею в виду Донецк.
Мы можем потребовать, да, того, что раз Советский Союз распался, дорогие товарищи, давайте вернемся к тем границам, с которыми вы вступали в Советский Союз. Потому что Россия войну какую-нибудь проиграла в Украине, в Грузии, ничего мы не проиграли. С какой стати отдали мы эти территории? Крым, восточная, левобережная Украина, Абхазия.
Угу.
И другие территории, они были в Российской Федерации. Почему их вдруг отдали этим?
Спасибо. То есть нужно по выбрать... Спасибо, Михаил. Я понял, я суммирую. То есть эти страны стремятся в НАТО, чтобы закрепить свое право на небесспорно полученные территории, а мы должны, прежде чем они вступят в НАТО, предъявить свою претензию.
Но вот это получается какая-то вывернутая логика. То есть они защищаются от нас, вступая в НАТО.
НАТО.
А мы, вместо чтобы их удержать, должны их, наоборот, запугивать, говорить, мы вас отберем, чтобы они быстрее туда бежали.
Логика понятна. Они, значит, сукины дети испугаются и станут с нами тогда дружить с НАТО, не будут, увидят, кто по-настоящему в доме хозяин, во-первых. Во-вторых,
может быть, как-то помягче с ними, наоборот?
Нет, мягкостью уже 10 тысяч раз пробовали, ничего не получается. Нет, нет, мягкостью уже вот пританцовывали.
То есть вот нужно запугивать до конца?
Нет, так предлагает Михаил, но мы же еще услышим точки зрения. Он, да, дальше Михаил предлагает выбрать наиболее благоприятную для нас, наиболее благоприятный для нас исторический срез. Угу. То есть тот срез...
Что отобрать под это дело?
То есть тот срез, во время которого, то есть найти историческое время удобное, во время которого Россия обладала наибольшим числом территорий этих вышеперечисленных стран, и предъявить им претензию, и пока даже сама претензия, полагает Михаил, справедливо, кстати, может затруднить вступление в НАТО. То есть сам факт претензии может затруднить вступление в НАТО. Угу. По крайней мере...
Испортить им обеднее.
По крайней мере, в лице старой Европы мы найдем каких-то там союзников, понимаете? Потому что старая Европа нервничает, что новая Европа слишком инициативничает и так далее. Вот так поиграть предлагает Михаил. Хорошо, еще же есть предложение. Здравствуйте. Что ж, меня пугает человек, который позвонил нам 527 раз. Вот это мне не нравится. Давайте все-таки кого-то еще возьмем. 363-3659, вот гораздо более скромный послужной список. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Меня зовут Мила. Вот он мне звонит, кто за вступление Грузии и Украины в НАТО, да? Но я все-таки звонила, потому что я возмущена вот этим звонком, который был до меня.
Мила, ну давайте послушаем. Ну почему вы, да?
Ну просто это безобразие, понимаете?
Ну подождите, да? Ну вы ходите в музей и так далее. Ну почему вы не можете...
Хорошо,
ну, ладно. Ну, включите исследовательский интеллект свой. Это уже он же, безусловно, исследовательский. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Это Сергей из Саратова.
Да, Сергей.
Мне такой вопрос. По поводу Абхазии.
Да.
Вот. Ведь это Абхазия, это адыги, которых пришли с Краснодарского края, с Тосуда, ну, оттуда. То есть, когда российские войска, когда стали завоевывать Краснодар...
Неужели вы полагаете, что в Абхазии не было племен адыгов?
Нет. Дело в том, что это же адыги, которые... Их поселили там, а в этом месте Грузия с 12 века до нашей эры существует...
Спасибо вам большое, спасибо. Я знаю, вы грузин. Скажите, правда я угадал?
Я почему говорю?
Нет, я почему говорю, я угадал, что вы грузин? Это же адыги, говорит он. Это же адыги.
Пусть они идут в Краснодар обратно.
Пусть идут в адыги куда-нибудь, где адыги должны быть. На новую землю, к чертовой матери, понимаете? Нет, ну что за разговор, послушайте. Давайте тогда вспомним движение Кривичей, такое историческое тектоническое движение Кривичей, которым поджарили задницу на Дунае, и они двинулись...
И вот давайте вообще все вернемся в Индию. Мы же все вышли оттуда.
Нет, ну хорошо, но я говорю, ну пожалуйста, тогда давайте скажем, что Кривичи перли от самого Дуная, от гунов, между прочим, да, полагают исследователи, почитайте историю 4, 5, 6 век новой эры. Перли бедные от гунов и доперли аж до самой Москвы, понимаете? Их копают вон раскопы кривические на Истре. Но и что теперь? Назад этих Кривичей на Дунай. На Дунай, мерзавцы! Ну как, ну что вы, это же уже теперь, это смоляне наши, это белорусы, это русские, куда же мы их, всех на Дунай, что ли, теперь должны испепелить?
Мы всех в Индию должны.
Адыги! Ну что ты будешь делать,
а? Вот отлично еще, кстати, от Джейси Дентона пришло предложение, он предлагает России вступить в НАТО, тогда все остальные оттуда выйдут.
Алло, здравствуйте, Вова. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий. Как противостоять будем НАТО?
Ну, в общем-то, то, что о чем говорилось, что территориальные претензии будут предъявляться, это уже на официальном уровне заявлено, насколько я слышал.
Да, скажите, пожалуйста, вы тоже полагаете, что это действительно серьезно? Сейчас Верховная Рада в Украине сильно обеспокоена тем, что как будто пропрезидентская фракция украинского парламента обратилась с просьбой проверить информацию по высказыванию Владимира Путина, который как будто бы на неофициальной беседе в Будапеште ставил под сомнение территориальную целостность Украины. Вы полагаете, это серьезно, и это будет иметь продолжение, да?
Ну, я думаю, да, и с нашей стороны будет иметь продолжение, потому что, насколько...
Но Путин, он с нашей стороны, вы напрасно думаете, что он за них, нет?
Нет, но, насколько я знаю, в НАТО не принимают государства, которым есть территориальные претензии других государств.
Вы знаете, принимают.
Фактически затягивание принятия их в НАТО. То, что они там будут, я не сомневаюсь.
Вы знаете, принимают. Вот в чем дело. То есть нехотя принимают.
Но вот нехотя, а все-таки
Россия... Принимают, принимают. Вспомните, вспомните по позицию натовской страны Турции на Кипре, вспомните по разговорам эстонским, да, о территориях и о разделе, о демаркации, вспомните по Латвии. С районом вот с этим, который примыкает к Латвии, русский район, да? Вспомните все это. Все это принимают.
Прибалтика, другая ситуация была. Ее надо, НАТО нужна была Прибалтика. Не Прибалтике нужна была НАТО, а НАТО нужна была Прибалтика.
А Украина не нужна НАТО?
Нужна, но не так сильно, как Прибалтика. Это мое мнение, опять же.
Я думаю, что сильнее даже.
Но не факт.
Не факт, но послушайте, Украина это просто Южная Россия. Забрать себе пол России?
Ну, в принципе, Прибалтика уже так близко, что достаточно...
Прибалтика поставить... всегда была отрезанным ломтем. Послушайте, да, возникает...
Достаточно там, да? Поставить новейшие разработки, которые уже существуют.
Спасибо. Я скажу вам, почему нет. Потому что это 50-миллионная страна. Исторически, по смыслам, не меньше половины России по смыслам. Понимаете, Юрий Долгорукий, основатель Москвы, родился в Киеве, он киевлянин. То есть киевляне основали Москву, понимаете? Если уходит эта страна туда, к Америке, то мы теряем больше, чем там 10 Прибалтик. Мы теряем некий стержень, мы теряем некий смысл развития, мы теряем тысячелетнюю историю, мы больше не от них как будто идем, понимаете? Ну, то есть мы начинаем путаться, нам странно, нам страшно. Без Украины непонятно, откуда мы взялись, понимаете? То, что... И это очень важно. Гораздо важнее, чем 50 миллионов человек, которые там живут. Алло, здравствуйте, как вас зовут? А нам надо будет прерваться. Да, сейчас последний звонок и прервемся, да? Слушаю.
Алло.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Это «Эхо Москвы»?
Это «Эхо Москвы».
Алло.
Да.
Это я в эфире?
Вы не поверите, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Я хочу напомнить, как вы в свое время, вы лично, в одной из программ высказывали свое мнение по поводу решения проблем в Чечне.
Это не про меня. Я говорил залить напалмом, да, и поджечь, да.
Да, совершенно. Вот мне кажется, да. Это, наверное, не лучший способ, но, безусловно, один из самых эффективных.
Но что вы сделаете? Что вы сделаете со страной 50 миллионов человек?
А нет, ну бомбить надо не всех. Военные объекты, ключевые точки, там, и т.д. и т.п. Ну, короче говоря, решать проблему настоящим образом.
То есть военным путем?
Скажем так, в крайнем случае, может быть.
Вы не исключаете военного пути. Все, давайте разлучимся на короткое время, потому что у нас реклама.
Куда?
Реклама. Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость Volvo».
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Мир новостей в свежем номере.
Летчик-космонавт Алексей Леонов раскрывает тайну гибели Юрия Гагарина. Парадокс инфляции. Почему она для бедных людей выше, чем для богатых? Когда Плющенко женится на Яне Рудковской. Финансовые пирамиды возродились из пепла. Мир новостей. 15 лет на рынке прессы.
Давай скорее, навстречу опаздываю.
6 секунд. Сейчас я распечатаю договор, подпишу от ксерию и вперед.
Слушаю. Да, документы готовы, скоро будем.
Все, Алис, ксерокс сломался, в принтере картридж скончался.
Приехали. Скоро будем.
Куда будем, зачем будем?
Компания «Полека». Заправка картриджей, ремонт, обслуживание копировальной техники и лазерных принтеров. Выезд клиенту и гарантия на выполненные работы. Компания «Полека». Нахимовский проспект 24, здание «Экспострой». Телефон 719-0402. 719-0402.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб «Эхмуск».
Вот новый разворот.
Телекоммуникационная компания «Ньюкомпорт».
Подключение офисов к высокоскоростному интернету и установка прямых московских номеров.
10:23 я вижу эскадрильи, поднимающиеся наших стратегов в полку под Саратовом. Они идут утюжить Святую Софию, они идут Троице-Сергиеву Лавру утюжить, они идут утюжить памятник Владимиру Крестителю над Днепром, они отполируют то место, где Харьковский университет.
Мне вот интересно понять, тот, кто это предложил нам по телефону, он понимает, что это будет практически гражданская война.
Это, конечно, гражданская война, абсолютно. Абсолютно гражданская война просто. Понимаете, кроме того, что Россия, вот она, Юрий Долгорукий, киевлянин, да, и кроме того, что Никита, этот, как его, Добрыня Никитич, он бегал на подол. Мамка не велела бегать на подол, но он бегал на подол, где он задушил змея первого своего. Добрыня Никитич, русский богатырь, он киевлянин, да, он бегал на подол купаться, и там задушил змея. Вот, кроме всего этого, просто вспомните столыпинские переселения. У нас Сибирь и Дальний Восток, наполовину украинские фамилии, эти люди помнят, что их предки с Украины. Представьте себе эту войну, я не очень понимаю. Я не очень понимаю. Это война, а тогда сибиряки за кого? Я не очень понимаю. Это война. Дальневосточники за кого? А дальневосточники за кого? Да, вот села, которые вы посмотрите на трассе от Хабаровска до Владивостока, все оканчиваются на типичные украинские названия, да, я просто знаю гарнизон Переяславка, украинское название, да, Чугуевка, если помните, откуда ушел тогда на самолете в Японию наш летчик, Чугуевка, Переяславка и так далее, там все украинские названия, украинские фамилии жителей. С кем выдаваешь? Что за бред, товарищи? Ну, хорошо, давайте все пусть теперь звонят, потому что мы уже дошли до войны.
Да, теперь дальше уже ехать некуда.
Дальше уже некуда, отполировали все. Святую Софию снесли к чертовой матери, Владимира Крестителя снесли, Троица, Лавру там, Лавру снесли, все снесли. Забыли Андреевскую церковь, пожалуйста, которая мне нравится такая, она не очень
православная. И самое главное, украинцы сразу скажут: мы поняли свою ошибку, простите, ради бога, как
да, теперь мы
да. с вами, братья.
Мы братцы, мы засранцы, мы к вам теперь с дорогой душой, как мы вас любим, Господи. И тут они к нам ринулись все, представляете? Ну хорошо, 363-3659, я хотел бы услышать ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Но мне кажется, люди, которые предлагают вот гражданскую войну, просто психически неуравновешенные, мягко говоря. Это идиотизм. Тут других слов не вызывает.
Да, и что же делать? А мы можем помешать? И должны ли помешать? И как помешать?
Мешать на дипломатическом уровне, а больше мы ничего сделать не сможем.
Чего больше, кнута или пряника должно быть?
Но мне кажется, в данной ситуации все-таки больше кнута.
Кнута.
Но тогда дипломатические меры уже не проходят. Дипломатические меры — это выражать озабоченность. Что они там еще выражают?
Не, интриговать.
Выражать там неудовольствие.
Андрей, тогда такой вопрос. Послушайте, была очень смешная партия в Югославии, еще до распада Югославии. Уж вы мне извините, я уже в то время работал и помню эту смешную партию, которая ратовала за присоединение Югославии к Соединенным Штатам Америки. Была также работа такая в конце 80-х «The Rise and Fall of Great Powers», в которой говорилось о том, что привлекательные центры власти притягивают, а непривлекательные центры власти отталкивают. И есть такой концепт, если вы поедете в Киев и поговорите там с элитой, они говорят: ребята, а как мы примкнем к вам, когда вы шестерки? Но мы хотим быть шестерками напрямую, мы не хотим быть шестерками шестерок.
Очень грамотное замечание.
Я серьезно, я клянусь вам, в Киеве говорят это. Они говорят: ребята, вы просто шестерки, и хотите, чтобы мы были шестерками у шестерок. Ну, так не будет. Послушайте, мы знаем адрес. Мы напрямую съездим в Вашингтон.
Ну, в общем, да, все правильно. Потому что Россия сейчас однозначно всерьез никто не воспринимает. И пока и не будут воспринимать. Пока, я честно даже не знаю, как это можно доказать, чтобы Россию всерьез воспринимали. Но учитывая то, какой сейчас мир, мне кажется, это очень тяжело будет сделать.
Ладно, попробуем все-таки что-нибудь предпринять. У нас еще 2.5 минуты для того, чтобы предотвратить вступление Украины и Грузии в НАТО. Представляете, мы можем сейчас титанический какой-то прорыв совершить такой. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Водитель, дальнобойщик с Украины, с Донецка. Я послушал того выступающего. У меня такое сложилось впечатление, что от России надо как от бешеной собаки подальше.
Вы помните, вы помните конфликт в Тузле, вот этот, или Тузле, как она там,
да,
правильно?
Да, помню, очень хорошо помню, в котором Путин не имел никакого представления, что там творится.
Я вам скажу, что произошло, и был интересный очень эффект. Был эффект украинского национализма этнических русских в Крыму в результате, представляете, Алексей?
Я просто хочу сказать доброе утро, что я задал вопрос вчера Лаврову, говорил ли Путин о территориальной целостности Украины с Бушем. Я услышал, что ты сказал слово «якобы». Так вот, Лавров ответил, это есть в интервью, буквально следующее. Путин напомнил Бушу, как складывалась современная территория Украины в современных границах. Это значит,
де-факто подтвердил.
Это значит, говорил де-факто и говорил подтвердил. О возможности развала Украины. Просто не якобы.
Ну ты-то за войну, нет? Слушай, я представляю себе.
Нет, я хочу ездить в Крым, совершенно неважно, какой он будет.
Крым — родина дизентерии, там отвратительный сервис.
Совершенно все равно, какой он будет. Хорошо, в Одессу. Да?
В Одессу.
Это вопрос, знаешь, это вопрос...
В Одессе тоже дизентерия.
Это вопрос безвизовых возможностей хождения там русского рубля. Вот это мой вопрос, да, а уж там нам крымские татары потом покажут, чей
кощунственно
Крым.
Хитрый империалист Венедиктов.
Ты помнишь, конечно, захват должен быть мягким, в объятиях надо душить, а не брать за горло.
Вот как, отлично, это было еще одно мнение, и мы чего, уже закругляемся к новостям? Мы закругляемся к новостям, наш найден рецепт, мы их купим и поглотим в объятиях, сказал.
И Москву перенесем в Киев, как предлагает один наш слушатель.
Хитрейший из империалистов Алексей Венедиктов.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-82-82.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Программу представляет сеть итальянских семейных ресторанов «Мамина паста». «Мамина паста» накормит всю семью.
10:35. Это радио «Эхо Москвы». Право знать. Разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. И меняем тему.
Да.
Кстати, очень много сообщений на СМС. Нам сообщение СМС. Спасибо вам огромное за активность. И очень много воплей уже. Не позволю бомбить Украину и так далее. А, Юрий Долгорукий вышел только из Киева, мне пишут. Это вовсе не так. Хочу вас обрадовать. Он совершеннейшим образом вышел из Киева. Основал Москву. После чего, огорчившись тутошним климатом и нравами, и посмотрев, какие здесь гаишники омерзительные и все остальное, он уехал и умирал, он тоже в Киеве. То есть он не просто родился и воспитался в Киеве, он с грустью поехал туда, разочаровавшись в этих местах, где он основал Москву. Ну так вот, не в этом дело. А «Не те акценты Патрушева» у нас есть публикация, очень интересная, в «Независимой газете». Она обсуждает... Вчерашнее выступление Патрушева на заседании Национального антитеррористического комитета НАКО. Патрушев говорил о неправительственных организациях вновь, да, вслед за собой же и за Путиным, которые полагают, что они помогают международным террористам вести вербовку на российской территории. Непонятно, как это происходит. Слушайте, у нас есть министр внутренних дел. У нас есть аж целый Николай Патрушев. И при этом они, неправительственные организации, ведут вербовку, помогают международным террористам вести вербовку на российской территории. Интересно, кто плохой в этой ситуации?
Имеют наглость, я бы
хотел
сказать.
Кто плохой? Плохой министр внутренних дел и плохой министр и плохой глава ФСБ. Есть... Послушайте, а как это может быть так?
Просто они очень изощренно ведут вербовку, они прикидываются такими белыми, пушистыми, замечательными, вот это, ведь неправительственные
Это концепт, Оксана, это концепт. Это концепт. Вот я полагаю, что если плохие, то ругать надо тех, кто за ними приставлен следить. Нельзя ругать плохих, что они плохие. Понимаете? Нужно сказать, вот он отпетый негодяй, вор, значит, грабитель, насильник и убийца. Ах, какой он плохой! Угу. Секундочку, ребят, секундочку. А вы-то на что, товарищи? Вы чем занимаетесь в рабочее время? У вас, товарищи, вы тогда подайте в отставку, у вас НПО, неправительственные организации, помогают, цитирую, международным террористам вести вербовку на российской территории. Ребята, до чего вы дожили? Рвите с себя погоны сами тогда. Левой рукой правый погон, правой рукой левый погон. Рвите их и бросайтесь откуда-то, я не знаю, с крыши, где у вас вертолетная площадка. Дальше. С терроризмом необходимо бороться не только силовыми методами, но и подавлять идеологию. И вот об этом я хотел поговорить, я хотел спросить вас, это как? Это как? Это как? То есть ли в России необходимость подавлять идеологию терроризма? И в чем она проявляется? В чем вы видите ростки идеологии терроризма? Может быть, идеология терроризма – это культ насилия, царящий в стране? Может быть, идеология терроризма подпитывается культом победы чемпионов над всеми? Да, такая вот рынок сам все поставит на свои места. Да? То есть одни там десятки миллиардов, другие живут на помойке. Может быть, здесь победа чемпионов, да, сильный имеет право. Ты борг. Ты волк, иди и возьми, говорил Дудаев. Может быть, здесь, вот в этой концепции чемпионства кроются истоки терроризма. С чем собирается бороться Патрушев? И как это идеологически мы будем подавлять терроризм? Может быть, тогда следует запретить федеральные каналы, которые, как мне рассказывали, постоянно показывают кровь, насилие, грязь, вот эту грязь постоянного насилия, непрерывного насилия, вербального, под действием. Может быть, это запретить тогда? Что именно он имеет в виду? И 363-3659. Если вы знаете, что он имеет в виду, расскажите мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Может быть, вы служите ФСБ. Здравствуйте, товарищ майор. Здравствуйте. Алло?
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Сергей, это Олег, я из Москвы.
Здрасте, Олег.
У меня есть очень радикальный способ решить все наши проблемы.
Так.
Я предлагаю просто России вступить в НАТО.
Они не возьмут нас сначала, они не могут переварить. Спасибо большое, но это уже не по теме. Они не могут переварить. Это как если бы мне предложили заглотнуть, я не знаю, быка какого-то. Но я не могу переварить. Дайте мне сначала отъесть кусочек. Они нас сначала подразвалят, а уж только потом, мне кажется. Ну да, ну конечно. А как же иначе переваривать? Нельзя все сразу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Татьяна, Москва.
Татьяна, вот вы теперь признаваетесь, что вы в ФСБ, и давайте расскажем нам про Патрушева.
Я согласна, конечно, с тем, что вы говорите, но я считаю, что Патрушев имел в виду несколько другое.
Вот что, подавлять идеологию?
Видимо, под террористами понимают больше там Татбарова, Касьянова, Лимонова, и запретить он, наверное, хочет все-таки их.
Но они...
Полностью запретить оппозиционную деятельность, чтобы не было никаких даже попыток что-нибудь поменять...
Спасибо вам за точку зрения. Я думаю, он говорил об идеологии. Я думаю, что один из способов борьбы с идеологией, конечно, борьба с ее носителями с точки зрения секретных служб. То есть даже вот так, физическое или вспомните Лао Цзы. Сделай так, чтобы сердца... Подождите, сейчас я вспомню, мне так сходу трудно. Сделайте так, чтобы... Желудки подданных были полны, а сердца пусты. Сделайте так, чтобы... кто же там не имел мнения, а имеющие знания не имели возможности его высказывать. Вот что-то такое. Ну, я сейчас открою, я поищу в интернете. Вот. То есть лишите их возможности высказываться, а может быть, их устраните их вовсе, да? Как Циньши Хуанди, там, сжег чертовой матери все книжки, там, которые ему мешали, и все, и дело с концом. Хорошо, давайте, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Дмитрий Сергеевич меня зовут.
Да, Дмитрий.
Вот, я раньше работал тоже в этих органах, да.
Ну, как подавить идеологию, давайте. Да.
А?
Идеологию как подавим?
Идеологию подавим? Да, я не знаю, я думаю, идеологию сейчас внутри рядов ФСБ давить немножко надо по-другому. Привнес информацию по-другому надо. Потому что Патрушев сбежу, он уже, помните, фильм про запретили на ОРТ, это про взрывы домов и так далее, на Равиле в интернете.
Было дело, да.
Вот, и сейчас опять заявляет, сейчас Патрушев заявит Дмитрием Лобячевым, он когда может врать, что заявит.
Ясно, спасибо. Я думаю, что терроризм, в принципе, подпитывается некой атмосферой, моральной атмосферой насилия, безнаказанности насилия. Начиная с того, что мы видим, просто сейчас я поеду домой, и я увижу, как людей пугают едущие с мигалками агрессоры, оккупанты, да, которые потом... Нет, ну реально, я вам говорю, они реально пугают. За ними идут крузаки с мигалками, они бросаются на тебя, вдавливают тебя в соседний ряд. Они создают некую атмосферу в воздух насилие в городе, понимаете? Насилие, когда ты понимаешь, что шваль, поди вон, понимаете? То есть и они пугают горожан. И эта атмосфера насилия, я думаю, Патрушев также торжественно ездит, все-таки у него там дворня его тоже пугает людей, я думаю, его халуи. Ну вот, эти халуи убивают людей, как мы знаем, летчика отставного убили на Калужском шоссе, помните, лебедевские халуи? Ну так вот, и эта атмосфера насилия, провоцирует, она, безусловно, провоцирует, конечно, она провоцирует силовой, неадекватный ответ на любую проблему. В том числе террористический ответ.
Ну, надо сказать, что наша аудитория согласна с вами. Надо запретить книжки о партизанах, предлагают нам по СМС. Но ну, это да, чтобы, да, не было руководства к действию.
Еще,
если вдруг журналистские позывы возникнут.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь из Перми.
Да,
вы
Игорь.
Вы понимаете, сколько бы мы не говорили хорошего, красивого и всего до тех пор, пока нашему народу можно пудрить мозги, до тех пор, пока наш народ восторгается всем, что происходит, и кричит «Да, Россия великая!», ведь наши правители всю свою жизнь, я имею в виду последние как минимум 5-10 веков, они не думали, как будет жить народ. В России это всегда проходило. Они думали только о том, чтобы Россия была великой. Вот это единственное. А для того, чтобы Россия... То есть тогда, когда Россия станет великой, они хмурят брови на весь мир.
Это государственничество называется. Почитайте Ильина, это... конечно. Да, спасибо, да, вам большое, вот... спасибо вам большое. Я просто пытаюсь, я уже чешу, я уже прочесал совершеннейшим образом, стер даже и кожу со своего скальпа, пытаясь понять, а как же 10 веков назад... Вот 10 веков назад началось вот это. Ну, там, на Украине у них, там, Киевская Русь, да? Угу. А до этого, типа, они думали о народе, что ли? Я считаю... А, правильно, вот, вот, Оксана, наконец-то я сыскал второго сторонника Сварога. Так. Мы со Сварогом действительно же думали о народе. Помните Сварог?
Не помню.
Ну, Сварог, который научил славян ковать железо. Сварог этот наш.
Это вот такой, тут... который аналог Прометея.
Нет, он еще говорил, не живите, аки скоты.
У греков.
Он еще говорил, нет, он еще говорил, не живите, аки скоты и блудящие. Сварог. Вот он заботился все время о народе. Вот как он. Да. Разлучимся.
Хочется больше времени проводить с самыми близкими? Ужинайте вместе. Психологи говорят, это важнее всего. Итальянские семейные рестораны «Мамина паста» приглашают вас на домашний ужин. Мамино блюдо нравится всем. Мужчины любят свежую домашнюю пасту, особенно с белыми грибами и сливочным соусом. Женщины часто выбирают равиоли с тигровыми креветками и овощи-гриль. А дети без ума от маминой пиццы и десертов. Впрочем, их надо еще вытащить из детской комнаты. Приходите и проведите вечер вместе в «Маминой пасте». Звоните 220. 21-64-64.
Разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Дорогие друзья-журналисты, я Генрих Боровик, председатель фонда имени Артема Боровика. Сообщаю о начале приема работ на соискании премии Артема за лучшие журналистские расследования. Премиальный фонд конкурса 1,5 миллиона рублей. В нем принимают участие авторы, опубликовавшие свои работы с мая 2007 по май 2008 года. Материалы принимаются до 15 июля нынешнего года по адресу Москва, Большая Никитская, 53, Центральный дом литераторов с пометкой «Фонд Артема Боровика» на конкурс. Подробности на сайте fondartema.moi.su. Желаю успеха!
Звоните сегодня и завтра еще не поздно. Реклама на Эхе 959-05-51.
Вот новый разворот.
10:47, треть полковников и генералов в армии, в российской армии, имеют избыточный вес, не могут быстро бегать и стрелять, и не подходят для костюмов Юдашкина. Все-таки они недостаточно женственные, в смысле, недостаточно мужественные в этих костюмах.
Но без пивного животика, какой же ты генерал? У генерала животик такой должен быть.
Для солидности.
Конечно.
Иначе что он задрыга какой-то, в конце концов. Что он должен бегать, я не понимаю.
И вообще не знаю, зачем им бегать. Они должны сидеть в кабинете, вырабатывать стратегию и тактику.
Конечно.
Они должны тренировать мозги. Причем здесь.
В мировом масштабе. Помните, как это самое?
Бегать и стрелять.
Ну да. Нет, но все равно, нет, очень интересно. Сегодня две публикации. В «Коммерсанте» рассказывают, что генералитет никак не подходит по физической подготовке для личного состава. Не подходит новой военной форме от Валентина Юдашкина, пишет «Коммерсант». Потому что форма такая, она нежная, ну, в смысле, мужественная, я хотел сказать. А вот в новых известиях наоборот, что они не прошли ничего. Завершена проверка физической подготовки офицеров и генералов в армии и на флоте. Итоги неутешительны. Каждый четвертый командир оказался двоечником, не выполнив нормативы по бегу, плаванию и стрельбе. Ну что, вот стрелять бы они могли себе. Что они там делают в своих баньках генеральских вот это по субботам? Разве не стреляют? Я думал, стреляют. А? В спешном порядке было решено создать новую концепцию этого самого физподготовки кадрового состава. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков уже внес в нее поправки. Теперь документ на стадии доработки. Нет, но они делают приседания. Вот как я слышал, на унитаз и с унитаза называется. Это первое приседание в день. Конечно, о чем говорить. И так тренируются непрерывно. Конечно, непрерывно. Ну вот. Нет, ну правда, серьезно. Ну вот скажите, что это за ужас такой? Их что, правда, тебя они с одышкой? Вот эти вот со следами нетрезвой жизни, лишений всяческих в виде этого самого спирта,
ну,
с водой.
Кстати говоря, вот я видела, общалась с натовскими генералами. Они действительно такие очень потянутые мужчины, хотя многие в возрасте. Я теперь поняла, почему.
Вам нарочно таких подпускали.
То есть вы думаете, это вот так они пытались меня обмануть?
Специально таких к вам подпускали.
А остальных просто заперли куда-то, да, не
конечно. Конечно.
Нет, я верю, что это так на самом деле, потому что вот я тоже вычитала в этой же статье, что, оказывается, в американской армии проверки физического состояния проводятся постоянно, если офицер два раза подряд получает неуды, его из армии выгоняют.
Смотрите, военнослужащие, ну, типа полковники и генералы по возрасту, должны пробежать 1 километр за 4 минуты.
Ну, это нормально.
Это на отлично. За 5 минут на хорошо, 5 минут 40 секунд удовлетворительно. То есть, если уже больше, чем 5.40, до свидания, уже нет. Дальше. Но я не знаю, например, много это или мало, я понятия не имею. Дальше. Получить отлично на дорожке в бассейне, 100 метров, вольным стилем, за 2.55, отлично. Хорошо, 3.10, 3.45 на этот самый, на удовлетворительно. Из Макарова, вот это самое главное, мне показалось, пусть бы они были как барбацуцы, такие барбацуцы, меткие барбацуцы, роковые меткие барбацуцы, ну вот, но они же нет, а чтобы быть роковым метким барбацуцей надо, стрелять из Макарова с 25 метров, 23 балла, отлично, что значит, всего два раза попасть в десятку, что ли? Я не понял, я как лучник, извините, у нас считается, а как вы считаете, товарищ? А как они считают?
Я не знаю.
Смотрите, они стреляют из Макарова с 25 метров. Сколько пуль-то, я не пойму. Ну, обойму, наверное. А?
Ну, там сколько, 6?
Нет, не 6.
А сколько?
Вы даже вот в фильме смотрели кого-то? Нет, ну, один в стволе и остальные в этом самом, в магазине, как вы думаете. Конечно, не 6.
В карманах патроны.
Нет, 6 это в этих вот, которые с заглушками стоят для гражданских, револьверы такие. 23 балла, отлично. Это что? Это всего два раза он попадает в десятку и один раз в трешку, правильно?
О, слушайте, нам прислали.
Это абсолютно кретины.
Смотрите, для школьников норматив 1 километр нужно пробежать за 3 минуты 20 секунд, а для генерала
4 минуты отлично, 5 минут хорошо, 5:40. И смотрите, 21 выбить, 21 очко, то есть если они выбивают очко, то это хорошо, они говорят, блэкджек, они так говорят. Но это значит, надо в и 20, всего 2 десятки из целой обоймы и один в стволе, я думаю, наверное. Удовлетворительно. Ну что это такое? Ну какое позорище. Уж тут-то уж могли бы стрелять.
Где-то, Константин из Питера пишет, вид бегущего генерала вызывает панику. Не надо им бегать.
Отвращение. И тревогу, и немедленную скорую помощь. О чем вы говорите? Давайте. 363-3659, у нас есть 1 минута. Товарищ генерал, позвоните нам вот сейчас, генерал.
Они сейчас на пробежке, они на пробежке.
Здравствуйте.
Доброе утро.
О, а вы же наверняка рядовая.
Да, я Наталья, рядовая православная.
И Наташа, миленькая, ну сейчас не про вас, ну что ж вы, голубушка, не туда, понимаешь, лезете, а? Моя любимая Наталья, вот же моя любимая, я ее выпистывал здесь за годы труда на эхе Москвы. Нет, она не кстати, вот это же не про последнее причастие, понимаете? Это другая передача. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, 23 это 3 патронами дается. Контрольная, То есть,
а, 23-3 патрона.
Да, это очень сложно с 25 метров, поверьте.
Ну, из Макарова, да, потому что Макаров стреляет все время не туда, мы знаем про Макарова.
4 минуты пробежать километр, это тоже очень сложно.
Товарищ генерал, а вот из Маузера бы вы бы выбили бы тогда 23?
Из Маузера попроще.
А из Маузера делать нечего, там ствол длиннее, правда?
Да.
Вот, спасибо вам огромное.
А лучше из автомата, там можно очередь дать и все.
Нет, Макаров отличается от всех других пистолетов на планете, что он стреляет не туда все время. Макаров, из Макарова только застрелиться можно, потому что ты его в упор когда ставишь, тогда еще ничего. Нет, конечно, из Маузера, надо вооружить их Маузерами. Вот что в чем дело, вот в чем предложение наше концептуальное, и мы расстаемся.
Разворачивайтесь в марше!